Глава 65. Императрица. Ветер усиливался и дул по лесу с юго-запада. Он нес запах горящего дерева, смешанного с запахом горьковатой серы, который напоминал сестре запах тухлых яиц. А потом она, Пол, Робин Оукс и трое других разбойников вышли из леса на широкое поле, покрытое пепельным снегом. Перед ними, в дымке от сотен печных труб, стояли тесно сгрудившиеся хижины и переулки населенного пункта. «Это Мэрис Рест», — сказал Робин. Он остановился, оглядывая поле. «И я думаю, это здесь я видел Свон и Здоровяка». «Да, думаю, да». Сестра знала, что это так. Они теперь были близко, очень близко. Нервы ее дрожали, ей хотелось побежать к этим хижинам, но усталые и больные ноги не позволяли. «По одному шагу», — подумала она, — «один шаг, а потом следующий, приведут тебя туда, куда ты идешь». Они приблизились к какой-то яме, полной скелетов. Сернистый запах исходил оттуда, и они обошли ее как можно дальше. Но сестра даже не возражала против этого запаха. Она чувствовала, что она и на самом деле сейчас как будто идет как во сне, бодрая и сильная, пристально глядя вперед на окутанные дымом лачуги. А потом она знала, что должна грезить, потому что вообразила, что слышит искристую скрипичную музыку. «Посмотри сюда», — сказал Пол и показал. Справа от них проходило собрание примерно из человек 30-40, а может больше. Они танцевали на снегу, делая старомодные шажки и повороты вокруг костра. Сестра увидела музыкантов. Старика в выцветшей шапке и шерстяном пальто, пиликующего на скрипке, седобородого черного человека, сидевшего на стуле и водившего камнем по ребрам стиральной доски, которую он держал между ногами, мальчика, перебирающего струны гитары, а также коренастую женщину, бившую по картонной коробке, как по бас-барабану. Музыка была резкая, но она разносилась по полю, как тощая симфония, приглашая танцоров топать и вертеться с большой непринужденностью. Снег отлетал от каблуков, и сестра сквозь музыку слышала веселые крики и возгласы. Прошло много времени с тех пор, как она слышала музыку, и она раньше не видела никогда подобного зрелища – деревенские танцы посреди пустыни. Но потом сестра поняла, что это не совсем пустыня, потому что позади костра и танцоров она увидела несколько рядов небольших бледно-зеленых растений. Сестра услышала, как Пол с благоговением сказал: «Боже мой, что-то снова растет!» Они шли через поле по направлению к празднующим и прошли мимо того, что показалось им свежей могилой. На ней была вырезана сосновая доска с именем Расти Витерса. «Спи спокойно», — подумала она. Потом они приблизились к костру, и некоторые прекратили танцевать, наблюдая за их приближением. Музыка стала стихать и прекратилась с последним звуком скрипки. «Здрасте», — сказал мужчина в темно-зеленом пальто, сделав шаг от женщины, с которой танцевал. На нем была бейсбольная шапочка, а под ней почти все его лицо было обезображено ужасным коричневым шрамом, но он улыбался, и глаза у него были ясные. «Привет», — ответила сестра. Здесь лица у людей отличались от тех, которые она видела раньше. Это были лица, полные радости и надежды. Несмотря на рубцы и шрамы, которые их портили, несмотря на выступающие скулы и ввалившиеся глаза, которые говорили о долгом голоде, несмотря на кожу мертвенного цвета, которая не видела солнца 7 лет. Она пристально смотрела на бледно-зеленые растения, загипнотизированные их движением, когда они качались на ветру. Пол прошел мимо нее и наклонился, чтобы потрогать дрожащей рукой одно из них, как будто боялся, что это нежное чудо может испариться, как дым. «Она не велит трогать их», — сказал черный, который водил по стиральной доске. «Она говорит, их нужно оставить, и они сами о себе позаботятся». Пол отдернул руку. «Прошло уже много времени с тех пор, как я видел, как что-то растет», — сказал он. «Я думал, что земля умерла. Что это?» «Кукуруза», — сказал ему другой. «Стебельки взошли только вчера ночью. Я раньше был фермером и думал, что эта грязь не годится для того, чтобы в нее что-либо можно было посадить. Думал, что радиация и холод покончили с ней». Он пожал плечами, восхищаясь зелеными стебельками. «Я рад, что ошибся. Конечно, они еще не очень сильны, но все, что растет в этой грязи, это просто чудо». «Она говорит, их нужно оставить», — продолжал черный музыкант. «Она говорит, что может засадить все поле злаками, если мы позволим вызреть этим первым растениям, и мы сторожим и отгоняем ворон». «Хотя она больна», — сказала крепкого вида женщина с ярко-красным шрамом на лице и отложила в сторону картонную коробку, в которую она перед этим била. «Она горит в лихорадке, а лекарств нет». «Она», — повторила сестра. Она осознала, что говорит как во сне. «О ком вы говорите?» «Девушка», — сказала Анна Макклей. «Ее зовут Свон. Она очень плоха. У нее на лице эти штуки еще хуже, чем у вас. Да она и ослепла в придачу». «Свон!» Колени у сестры подогнулись. «Это она сделала». Черный музыкант подошел к молодым стебелькам. «Посадила их своими руками. Все это знают. Это здоровяк Джош рассказал всему городу». Он посмотрел на сестру, ухмыльнулся и показал свой единственный золотой зуб. «Разве это ничего не значит?» — гордо сказал он. «Откуда вы пришли, люди?» — спросила Анна. «Издалека», — ответила сестра, почти плача. «Очень издалека». «Где сейчас эта девушка?» Пол сделал несколько шагов по направлению к Анне Макклей. Сердце его отчаянно билось. А слабый, плодородный запах стеблей был слаще, чем запах любого виски, который он когда-либо наливал себе. Анна указала на Мэри Зрест. «Там, в хижине Глории Бауэн. Это не слишком далеко». «Отведи нас туда», — потребовал Пол. «Пожалуйста». Анна засомневалась, стараясь прочитать в их глазах, что у них на уме, как она это делала с простаками, подлизывавшимся к ней на карнавалах. «Оба они были сильными и крепкими», — решила она, — «и, следовательно, не сделают дурного». Тощий парень с длинными волосами, в которых было полно перышек и косточек, выглядел настоящим разбойником. Да и другие ребята были тоже хороши. Все они, вероятно, умели очень здорово пользоваться винтовками, которые носили с собой. Она уже заметила, что у мужчины за пояс брюк был засунут пистолет, а женщина, скорее всего, тоже имела оружие. Но у них в глазах была какая-то потребность, как отблеск огня, горевшего глубоко внутри. Джош сказал ей остерегаться посторонних, которые хотели бы видеть Свон, но она знала, что не сможет отказать им в этой потребности. «Тогда идем», — сказала она и повела к хижинам. Позади них скрипач отогревал руки у костра, а потом снова заиграл, черный мужчина весело заводил по своей стиральной доске, и жители стали танцевать. Они шли вслед за Анной Макклей по переулкам Мэрис Рест. И когда сестра поворачивала за угол, из другого переулка что-то выстрелило ей навстречу. Ей пришлось резко остановиться, чтобы не споткнуться и не упасть. И вдруг у нее появилось ощущение цепенящего холода, который, казалось, сдавил дыхание у нее в легких. Она инстинктивно выдернула дробовик из кобуры под пальто и ткнула его в злобное лицо человека, сидящего в детской красной коляске. Он всматривался в нее глубоко посаженными глазами и поднял руку к кожаному футляру, висевшему у сестры под мышкой. «Добро пожаловать!» — сказал он. Сестра услышала серию щелчков, и непроницаемые глаза мужчины переместились и стали смотреть позади нее. Она оглянулась и увидела в руке Пола Магнум. Робин прицеливался из винтовки, и другие ребята тоже. Все они целились в мужчину в красной коляске. Сестра всматривалась в его глаза. Он поднял голову к плечу, показал в широкую хмылке рот, полный сломанных зубов. Он медленно отнял руку и положил ее на культи ног. «Это мистер Добро пожаловать», — сказала Анна. «Он сумасшедший. Просто оттолкните его в сторону». Взгляд мужчины бегал от лица сестры к чехлу и обратно. Он кивнул.
«Добро пожаловать», — прошептал он.
Ее палец замер на спусковом крючке. Нити холода, казалось, кружились вокруг нее, теснили ее, проникали под одежду. Дуло дробовика было примерно в 8 дюймах от головы мужчины, и сестру охватило горячее желание снести это отвратительное ухмыляющееся лицо. Но что окажется под ним? Кости и ткани или другое лицо? Потому что она подумала, что она узнала хитрый блеск в этих глазах, как у зверя, выжидающего момент для нападения. Она подумала, что увидела в них что-то от того чудовища, который называл себя Дойл Хелланд. Палец ее подергивался, готовый стрелять, готовый сдернуть маску с лица. «Пойдем», — сказала Анна, — «он вас не укусит. Парень слоняется здесь уже 2 дня, он сумасшедший, но не опасен». Человек в красной коляске вдруг набрал полную грудь воздуха и с тихим шипением выпустил его сквозь сжатые зубы. Он поднял кулак и на несколько секунд задержал его перед лицом сестры. Затем высунул один палец, изобразив пулю воображаемого орудия, нацеленного ему в голову.
«Ружье стреляет», — сказал он.
Анна засмеялась. «Смотри, он помешанный». Сестра заколебалась. «Пристрелить его», — подумала она. «Нажать на спуск не так уж трудно. Ты знаешь, кто это — пристрелить». Но что, если я ошибаюсь? Ее рука с дробовиком дрогнула, а потом шанс был упущен. Человек хихикнул, забормотал что-то похожее на песенку и, отталкиваясь руками, двинулся мимо нее. Он въехал в переулок слева, и сестра стояла и следила за тем, как движется сумасшедший инвалид. Он не оглянулся. «Становится холоднее», — Анна дрожала, подтягивая ворот. Она пошла вперед. «Хижина Глории Бауэн. Сюда!» Человек в красной коляске завернул в другой переулок и скрылся из вида. Она выдохнула, наконец перестав сдерживать дыхание, и белый пар проплыл у лица. Затем она убрала дробовик в кожаный футляр и снова пошла следом за женщиной, чувствуя себя так, словно ее нервы обнажены. На главной улице Мэрис Рест горел еще один костер, отбрасывая свет и тепло на 12-15 человек, стоящих вокруг него. К столбу у переднего крыльца одной из хижин была привязана самая безобразная старая лошадь с провисшей спиной, которую когда-либо видела сестра. Лошадь покрыли кучей одеял, чтобы она не замерзла, а голова у нее покачивалась, как будто она сейчас уснет. Около нее чернокожий мальчик старался удержать в равновесии на кончиках пальцев изогнутую палку. Двое мужчин, вооруженных винтовками, сидели на ступеньках из шлака, разговаривая и прихлебывая кофе из глиняных кружек. Внимание их переключилось с тихой беседы на Анну. «Эти люди говорят, что они хотят увидеть девушку», — сказала Анна одному из них, мужчине в клетчатом пальто и рыжеватой шапке. «Я думаю, с ними все нормально». Он увидел их оружие и положил свою винтовку на колени. Джош сказал, что нельзя пропускать никого чужого. Сестра вышла вперед. «Меня зовут сестра. Это Пол Торсон, Робин Оукс, и я могу поручиться за других ребят. Теперь, если вы скажете, как вас зовут, мы больше не будем чужими, ведь так?» «Джин Скалли», — ответил он. «Ваши люди откуда-то отсюда?» «Нет», — сказал Пол. «Послушайте, мы не причиним Свон вреда. Мы просто хотим поговорить с ней. Мы хотим ее увидеть». «Она не может разговаривать, она больна», — сказал Скалли. «И мне велено не пускать в эту дверь никого чужого». «Мистер, вам нужно прочистить уши». Между сестрой и Полом стоял Робин и улыбался с холодной угрозой. «Мы пришли издалека. Мы сказали, что хотим увидеть девушку». Скалли поднялся на ноги, готовый всадить пулю из винтовки. Позади него Зехиэл Эпштейн тоже нервно скачил. Молчание затянулось, а потом сестра, скрипнув зубами, стала подниматься по ступенькам. А если мужчина попытается остановить ее, подумала она разнесет их обоих к чертовой матери. «Эй, Анна!» — вдруг позвал Аарон. «Посмотри на чудо!» Она взглянула на него. Он все еще играл с этой дурацкой палочкой. «Потом!» — сказала она ему. Аарон пожал плечами и стал крутить ее, как воображаемый меч. Анна вернулась к предыдущей проблеме. «Послушай, какого черта нам здесь еще надо? Никому не нужно ни сердиться, ни драться. Джин, почему бы тебе просто не сходить и не попросить Джоша выйти поговорить с этими людьми?» «Мы хотим поговорить со Свон». Лицо Пола от гнева покраснело. «Мы не собираемся уходить отсюда, сударыня». «Кто такой Джош?» — спросила сестра. «Это тот парень, который приехал вместе с ней. Заботится о ней. Я думаю, вы бы сказали ее страж. Ну, вы хотите изложить свое дело ему или нет? Пусть он выйдет. Сходи за ним, Джин». Анна взяла у него винтовку и сразу же повернула ее на пришедших. «А теперь вы все можете свалить эти железки аккуратненько в кучку ступенек, если вам не трудно. Вы, ребятки, тоже, я вам не мамочка. Бросайте». Скалли пошел в хижину, но сестра сказала: «Подожди». Она открыла свою походную сумку, вызвав пристальное движение винтовки в руках другой женщины. Но она двигалась очень медленно, без всякой угрозы. Она дорылась до дна, вытащила то, что хотела, и протянула Анне. «Вот, отдай это Джошу. Может, для него это что-то значит». Анна посмотрела, нахмурилась и передала Скалли, который взял и вошел в хижину. Они ждали. «Какой прекрасный у вас здесь город», — сказал Робин. «Какой большой налог здесь платят крысы!» Анна улыбнулась. «Ты будешь рад, что у нас много крыс, после того, как попробуешь, милый, жаркое из них». «Мы бы лучше вернулись обратно в пещеру», — сказал он сестре. «Были бы, по крайней мере, на свежем воздухе. Здесь запах, как будто накидали дерьма». Дверь открылась, и вышло чудовище. За ним следовал Джин Скалли. Робин просто стоял и глазел, разинув рот, потому что раньше никогда не видел такого уродства. Громадный парень ростом с троих обычных людей. «Господи!» — прошептал Пол, не в силах сдерживать отвращение. Единственный глаз этого человека задержался на нем на несколько секунд, а затем посмотрел на сестру. Она шевельнулась. Чудовище он или нет, решила она, но никто не сможет помешать ей увидеть Свон. «Где вы это нашли?» — спросил Джош, держа предмет, который передал ему Джин Скалли. «На стоянке там, где раньше был торговый дом Кэ. Это было в городке в Канзасе, который назывался Матисон», — прервал ее Джош. «Я знаю это место давным-давно. Это принадлежало одному моему другу. Но я вас знаю». «Нет, мы с Полом ездили несколько лет в поисках кое-кого, и я думаю, что человек, которому нас привело, находится в этом доме. Вы нам позволите повидать ее?» Джош снова посмотрел на то, что держал у себя в руке. Это была одна из гадальных карт Леоны Скелтон. Краски поблекли, края обтрепались и загнулись. Надпись на карте гласила «Императрица». «Да», — сказал Джош. «Но только вас и этого мужчину». И он открыл дверь, чтобы впустить их внутрь.